Итак, Андрей, когда мы говорим о религии, то мы не всегда отдаем себе отчет, что мы имеем в виду. Мы имеем в виду религию, одну из, да, либо религии все вместе, объединенные в это слово. Да? И вопрос у меня поэтому очень простой. Насколько вообще, ну, насколько рационально, насколько полезно, насколько вообще перспективно вот при философском рассуждении говорить о религии как о едином целом, имея, да, перед собой, в общем-то, опыт многообразия религий?
Я думаю, что на так сформулированный вопрос не может быть одного прямолинейного ответа. С другой стороны, ответы на этот вопрос есть, и они скорее разноуровневые. Первый, как мне кажется, очень нужный и важный ракурс разговора, это то, что само понятие религии, как мы его обычно сейчас используем, масса исследователей, и эта позиция мне очень близка, связывается с модерном, новым временем, с процессами секуляризации. Другими словами, говоря о домодерных обществах, то есть, например, о средневековой Европе, о Риме, о Древней Греции или, например, о Китае, там спрашивать, ну, например, спросить у парижанина 13 века о религии как раз не получится. Речь идет о том, что в рамках модерного общества, в рамках мироустройства эпохи модерна, возникают автономные сферы. Например, сфера экономики, сфера права, сфера, которую мы именуем культурой, и так далее, и так далее. И вот одной из них становится религия. В этом смысле вот эта религия отдельная, да, которая существует, которая там называется как угодно. Называется она там христианством, включаем мы туда отдельные конфессии, называется она иудаизмом, исламом, дальше со всеми остановками. Вот этой отдельной сферы мы не найдем нигде вне модерна. И в этом смысле можно сказать, что религия – это как раз очень недавний феномен. Вот в этом отношении.
Ну, во-первых, смотри, нас смотрят дети, поэтому, значит, две вещи. Да? Первая вещь – домодерна – это когда?
Ну, здесь достаточно сложно, но понятно, что мы различаем ранний модерн, высокий модерн. Но если речь идет вот здесь об очень важном водоразделе,
когда?
Здесь фундаментальный водораздел будет 17-18 век. То есть, тут очень важный момент, да, с которым это важно связать. Это еще и возникновение модерного государства, которое создает вот эту нейтральную сферу. Да, то есть возникает сфера публичного взаимодействия, например, которая является в этом плане тем общим для разных участников, которые оставляют свои другие характеристики за пределами или, по крайней мере, они не являются основанием для взаимодействия. Откуда возникает вот этот знакомый нам тезис о том, что, например, религия – это личное дело каждого. Или, например, свобода вероисповеданий. То есть, да, это, кстати говоря, очень хороший пример. Для жителя, причем я подчеркну, неважно какой конфессии, для жителя, например, Стамбула 16 века, или для, не знаю, обитателя Йорка XIV века, проблема не в том, что он не принимает свободу вероисповедания, а в том, что так вообще вопрос не может быть поставлен. Он не может сформулировать это требование, потому что, вообще-то говоря, оно предполагает совершенно другое устройство всего.
Когда вы говорите про то, что с 17 да, века, со второй половины 17 века мы начинаем находить религию, мы начинаем находить эту религию, собственно, как ту часть общественной личной жизни.
Начинаем находить, мы ее скорее с 16 все-таки века, да, но вот этот процесс начинается.
Да, так вот, мы находим ее как отдельную, выделенную и не охватывающую, не пропитывающую собой все остальное существование. Собственно говоря, религия возникает как отдельное нечто, без чего, в принципе, можно существовать, и что можно исключить из или своего существования.
Или без чего нельзя существовать, на твой конкретный взгляд, да, но что...
У других это неплохо получается.
Или наоборот не получается. Дальше начинаются дебаты о том, насколько религиозность универсальна, насколько в этом плане... Это длинный вообще разговор.
И не будем его начинать.
Не будем его начинать. Но здесь важно то... Простой пример, опять же, чтобы показать, что здесь происходит. Это именно отдельная сфера жизни, которая, в принципе, может быть вычленена, у которой есть своя собственная религиозная логика. И вот эта логика как раз отдельных сфер... Она очень, кстати говоря, она очень хорошо передана в «Крестном отце», предельно отчетливо, где персонаж Марио Пьюзо, да, романа Марио Пьюзо, произносит классическую фразу, кстати, я не помню, есть она в романе или нет, но в фильме, я ее помню по фильму, когда он произносит «Нас им персонал, он для бизнеса». Вот это очень важный момент, когда он говорит, что здесь предполагает, что вот есть сфера, например, персонального взаимодействия, личного. Это одни отношения. Теперь они находятся в другом регистре отношений. Они находятся в регистре бизнеса. И в то, что один герой убивает другого, не имеет никакого отношения к личным проблемам, к тому, что нравится он ему, не нравится, так далее, так далее. Он взаимодействует здесь в логике бизнеса. А в логике религии будет третье взаимодействие.
Ты вообще бы мог как-то привести пример, допустим, историю про Владимира Соловьева, да, и его просьбу государю помиловать, значит, цареубийц. И его ответ, что как христианин я, конечно, давно их простил, как государь простить не могу, но, с другой стороны, кто я такой, чтобы тебе указывать? Поэтому пускай будет крестный отец, окей.
Красиво поступил.
Давай вернемся к европейскому средневековью. Вот как бы если это не религия, то тогда окей, я все понимаю, это не религия. Что это такое?
Здесь очень важный момент, что нам нельзя проецировать привычные... связи, привычные представления, которые у нас возникают при слове «религия», нельзя проецировать это на средневековый опыт. В этом смысле, ну, например, что значит в средневековой Европе, ну, например, в том же самом Кёльне, быть иудеем? Это вопрос, можем ли мы сказать, что для средневековой Европы это вопрос выбора религии? Это религиозный взгляд. Или, например, продолжая пример, венецианский еврей 16 века. Уже, кстати говоря, 16 века. Да. Непонятно, насколько это можно сказать. Да, там есть определенная система представлений. Там есть священный текст, разумеется, Тора. Там есть те практики, которые мы сейчас назовем религиозными практиками, разумеется. Соответственно, там будет... Там будет календарный цикл, который мы знаем по иудаизму, и так далее, так далее. Но назовем ли мы одеяние, в данном случае иудея, например, религиозным одеянием, пищевые практики, будут ли они, собственно, в данном случае религиозными или нет, и в какой степени, да, где здесь граница, устройство взаимоотношений, пространственное положение и так далее, и так далее. В этом плане он иудей целиком. Вот это важный момент. То есть ответ на вопрос о том, перед тобой иудей в данном случае, это будет ответом на вопрос и о месте в этой системе, и о возможном роде занятий, да, перечень, который, потому что другие виды деятельности закрыты для него, да, и открыты, и вместе с тем, заметь, они не просто для него закрыты, что важно, что это не история про то, что для кёльнского еврея закрыты остальные сферы деятельности, и он дискриминирован. Дело в том, что в Кёльне при этом одновременно для, например, тех же самых католиков, в свою очередь, будут закрыты те сферы деятельности, которые открыты для людей. Здесь, обрати внимание, здесь не работает этот простой язык дискриминации, что у одного есть некая мыслимая полнота прав, а другой ограничен. То есть, да, положение еврейской общины, например, в том же самом Кёльне, мягко говоря, способно вызывать очень сильные наши эмоции и сочувствия, но здесь получается, что когда речь идет, что вот перед нами кёльнский иудей, это будет описанием одновременно и его хозяйственной жизни, и его быта, и взаимодействия с другими, и взаимодействия с другими как внутри общины, так и вовне, и так далее, так далее, так далее.
Угу. Да? Я понял. Вот, то есть, если я... Вот сейчас, ну, это я сказал, что я понял, а это не факт. Правильно ли я понимаю, что если мы используем, ну, ты на этом настаиваешь, если мы используем термин «религия», да, для вот этого времени до, условно говоря, второй половины 17 века ориентировочно, то мы говорим здесь об этой религии в другом смысле, да, говорим об этом в другом значении, и характеристиками этого значения должны быть его такая тотальность, да, или, так скажем, должна быть то, что оно пропитывает, то, что мы называем религией, пропитывает, пронизывает или по существу неотделимо, даже я бы так сказал, от всей ткани существования, да? То есть это...
Вот на последнем я бы подчеркнул, именно то, что ты говоришь. Тут важно не то, что она тотальна, да, в этом смысле по-разному. Может быть, важно то, что это не отдельная сфера. Вот это важный момент. Там нет вот этого режима переключения логик.
Да? Да,
но... То есть нельзя сказать, что вот тут я...
Например, если мы его спросим, говорить. Там, вот, допустим, там, в том самом Кёльне, вот этих мы спросим, вы христиане? Ну, они скажут, да, конечно, еще бы. А вы, товарищ иудей, а вы с какой целью интересуетесь? Это мы вырежем, конечно. Вот. Но смотри, тогда если мы...
Вот важный момент, вырезать не нужно.
Нет, нужно, нет, подожди,
вырезать,
Андрей.
Вырезать сейчас, не нужно, потому что здесь есть...
Сейчас, давай заново. Я хотел тогда... Ну, правильно ли я понимаю, что... А, нет, так, я это уже сказал, да? Но, Андрей, смотри, если мы к жителю Кёльна, допустим, христианину подойдем и спросим, кто он... Может быть, мы не стали бы говорить, как вы себя самоидентифицируете, потому что тут бы он нас, конечно, и прибил бы. Но если бы мы как-то стали у него выпрашивать, я думаю, что мы смогли бы с него как-то вытащить то, что он христианин. Да?
С одной стороны, да. С другой стороны, там нет нужды задавать вопрос. Это очень важный момент. Потому что то, что перед тобой, например...
Христианин, я...
Или иудей.
Я пойму или... по одежде, я пойму по поведению, я...
По обуви, по всему.
По всему. То есть спрашивать было бы не нужно.
Да, это был бы очень странный вопрос. В смысле?
Ну... А кто по-твоему?
То есть поинтересоваться как раз...
Ну, может, я слепой.
Более того, в этом плане как раз то, на чем будут настаивать, например, настаивать на определенном типе одежды, чтобы не допускать смешения о том, что, например, начинают, допустим, продолжая пример с иудеями, да, вот иудеи из гетто начинают носить одежду, как у христиан, недозволено. Или, например, венецианские проститутки начинают там одеваться, как благопристойные дамы. Они, в соответствии со своим занятием, должны выглядеть как проститутки. Благопристойные дамы должны выглядеть как благопристойные дамы. В этом смысле, подобно тому, как благопристойная дама не может надеть трусы, потому что это часть гардероба проститутки, да, и уважающая себя женщина подобной дряни не носит себе. Точно так же и, соответственно, проститутка не может выглядеть как, не пойми кто, как Матрона.
Правильно я тебя понимаю, что, в общем, главный посыл, который здесь нужно вот, при подготовке, если мы говорим о студентах, к этому вопросу, иметь в виду, во-первых, нужно всегда учитывать сложность понятия религии и то, что наше понимание религии сегодня, то, как мы вкладываем в это, да, то, как религия существует сегодня и сейчас, этот опыт, он просто не применим к опыту, допустим, существовавшему там, в античности, в древности, там, ну, условно говоря, до 17 века. И более того, не то, что неприменим, да, он даже более сказать можно радикально, он противоречит, он противостоит, и по существу он отрицает, он неприменим.
Есть другой момент, связанный, опять же, с модерном и связанный с религией. Потому что речь идет не просто о модерне, речь идет о том, что на понимание и, что самое интересное, на практике того, что тоже опознается и идентифицируется как религии вовне, начинает проецироваться христианский опыт. То есть возникает
да, согласен, да.
Дискурс о религии, возникает представление о том, что такое религия, как она устроена. Что особенно важно, это не просто внешнее описание, другие соответствующие группы и практики, которые тоже описываются и описывают себя как религии, начинают описывать себя сходным образом. Самый яркий момент, который здесь, например, есть масса исследований очень интересных, как в 19 веке, в начале 20-го, ислам начинает активно работать и постепенно интерпретирует себе понятие веры, которое становится базовым. Веры в христианском смысле, как внутреннего исповедания, ведь более того, такой традиционный религиоведческий заход заключается в том, что, говоря об исламе, который мы знаем на протяжении веков, его очень трудно назвать верой. Это скорее юридическая система. В этом плане ты признаешь фактически Господа, признаешь как одного единого Творца и так далее, ты пребываешь в покорности, и у тебя набор, что, собственно говоря, быть мусульманином. Вот, набор определенных действий, которые ты должен совершать. Христианской категории веры, связанной с утратой веры, обретением веры, связанной с глубиной убеждения, так далее. Вот этот очень развитый европейский язык интроспекции и осмысление религии в первую очередь как подобной, собственно, в исламе нельзя сказать, что вообще нет, но оно очень слабо. Но когда в 19-м, еще раз подчеркну, не для внешних наблюдателей, внешние наблюдатели продолжают описывать ислам как юридическую систему во многом. А вот уже для самих мусульманских интеллектуалов, для них включается другой язык. Точно то же самое можно говорить о том, как меняется иудаизм, например, в 18-19 веке. Понятно, более того, об иудаизме вообще очень сложно говорить, поскольку здесь привычный язык, который работает, это представление о том, что есть некий базовый иудаизм, есть некие секты, в то время как в самом иудаизме не возникнет подобного разграничения, да, мы говорим о традиционном иудаизме, мы говорим о их вариантах, трактовках и так далее, да, здесь по-другому устроенные действия, по-другому устроенные взаимодействия, но более того, здесь например, в случае именно с иудаизмом, история будет еще и про то, что христианский опыт, это начнется достаточно рано, это будет сильное влияние, христианский опыт будет предполагать как раз нечувствительность к иудейской проблематике и будет толковать синагогу во многом как церковь, а вот этот традиционный взгляд, более того, который заложен уже в Святом Писании, который заложен в Новом Завете, и, соответственно, здесь можно вспомнить хотя бы базовые такие скульптурные группы в европейских соборах, я напомню, торжествующая церковь, поверженная синагога, да, которая строит, вообще-то говоря, однопорядково. Одно приходит на смену другое, да, оно торжествует, но торжествует вот над однокатегориальным. И вот этот, в том числе, взгляд, в том числе подход, окажется здесь во многом трансформирующей практикой. Я напомню, уже со средних веков, как те же самые синагоги строятся в той или иной степени по образцу христианских церквей, где внутренние практики... Еще раз, но я здесь ушел в детали, а вот пример с исламом, он наиболее показателен, да, где поскольку для христианства категория веры является ключевой, фундаментальный, то отсюда начинается вот этот ход о том, что религии, и в особенности, если мы говорим о религии, претендующей на внимание, высокой религии, эти религии, в том числе и теми, кто себя идентифицирует с ними, также начинают описываться через эту категорию.
Ну, что я могу сказать? И в результате этой беседы мне стало еще меньше понятно то, чем было до. И, значит, и эта беседа прошла хорошо.